Но тут на Таргариенов обрушились такие бедствия одно за другим, что даже безбожники вроде Гриба стали задумываться, не ополчились ли семеро против королевского дома. Первый признак грядущих бед был замечен на Дрифтмарке, когда из драконьего яйца в колыбели Лейена Веларион вылез белый червь, слепой и бескрылый. Не успев вылупиться, он вцепился в ручонку Лейены и стал ее грызть. Лорд Аллен, прибежав на крик ребенка, швырнул злобную тварь на пол и порубил на куски. Когда вести о чудовище дошли до короля Эйгона, между ним и братом произошла ссора. Визерис все еще держал при себе свое драконье яйцо, которое в годы изгнания напоминало ему о доме. Услышав от брата, что отныне такой мерзости в Красном замке быть не должно, принц рассердился, но против королевской воли ничего поделать не мог. Яйцо отправили на драконий камень, а Визерис целый месяц не разговаривал с Эйгоном. Король, по словам Гриба, очень страдал из-за этого, но вскоре случилось нечто куда более страшное. Однажды вечером Эйгон ужинал у себя в горнице со своей королевой и Гейманом. Гриб развлекал их песенкой о хмельном медведе, и тут Гейман пожаловался на боль в животе. «Беги за великим мейстером», — приказал король. Когда шут привел Манкина, Паш уже корчился на полу, а Дейенера пищала, что у нее тоже болит животик. Гейман пробовал все королевские кушанья. Манкин объявил, что и он, и маленькая королева стали жертвами яда. Дейенере он дал сильное слабительное, чем, скорее всего, спас ей жизнь. Ночью ее рвало, и весь следующий день она пролежала в постели, но отрава из нее вышла. Для Геймана же помощь пришла слишком поздно. Не прошло и часа, как мальчик умер. Рожденный в борделе Лобковый король, он царствовал на протяжении одной лишь безумной луны. Видел казнь своей матери, был виночерпием, мальчиком для битья и другом короля Эйгона. Считалось, что в день смерти ему было не более 9. Скормив остатки ужина крысам в клетке, великий мейстер определил, что яд содержался в корочке яблочного пирожного. Король, к счастью, не любил сладкого, как и ничего другого, по правде сказать. Королевские гвардейцы тут же припроводили к лорду-инквизитору Джорджу Грейсфорду дюжину поваров, поварят, пекарей и кухонных девок. 7 из них под пыткой сознались, что хотели отравить короля, но на вопрос, где они взяли яд, отвечали по-разному, и отравленное блюдо никто правильно не назвал. «Такими показаниями разве что задницу подтереть», — проворчал лорд Рован, которому хватало своего горя. Его юная жена, леди Флорис, умерла родами. После возвращения брата король проводил со своим пажом меньше времени, однако потеря Геймана оставила его безутешным. Худо без добра, как известно, нет. Визерис тут же помирился с ним, и они вместе сидели у ложа маленькой королевы. Теперь уже молчал Эйгон, прежний мрак вновь окутал его, и он утратил интерес к чему бы то ни было. Новое несчастье случилось далеко от столицы, в долине Аррен. Корвин Корбрей, сославшись на последнюю волю леди Джейны, утвердил сира Джоффри Аррена законным ее наследником. Когда другие претенденты восстали против такого решения, сир Корбрей заточил позлощенного сокола с сыновьями в тюрьму и казнил Элдрика, но сир Арнольд, безумный отец последнего, каким-то образом ускользнул и бежал в Рунстон, где служил оруженосцем в детские годы. Лорд Рунстона Гунтер Ройс, прозванный Бронзовым Великаном, был бесстрашен и упрям, несмотря на старость. Когда лорд Корбрей потребовал выдачи Арнольда, Ройс облачился в древние бронзовые доспехи и выехал навстречу ему. От слов оба перешли к проклятиям, а там и к угрозам. Корбрей обнажил покинутую свой валерийский меч, быть может, желая лишь пригрозить лорду Гунтеру, и арбалетчик на стене Рунстона выстрелил ему прямо в грудь. Убийство одного из королевских регентов считалось изменой, равносильной покушению на самого короля. Более того, сир Корвин приходился дядей воинственному Квентону Корбрею, лорду Дома Сердец, и был мужем Рейены Таргариен, зятем ее сестры-близнеца Бейелы, свояком Алина Дубового Кулака. С его гибелью война в долине вспыхнула заново. Корбрей, Хантеры, Крейны, Редфорты поддержали избранного леди Джейна и сира Джоффри, а к Ройсам и безумному наследнику сиру Арнольду примкнули Темплтоны, Толлиты, Колдуотеры, Даттоны, лорды трех сестер и перстов. Дом Графтонов и Чаичий город сохранили верность позлощенному соколу, даже и заточенному. Десница незамедлительно отправил в долину воронов, приказывая сторонникам безумца и позлощенного тотчас же сложить оружие, если они не хотят навлечь на себя недовольство Железного трона. Ответа от мятежников не последовало, и лорд Рован, посовещавшись с Дубовым Кулаком, решил прибегнуть к насильственным действиям. В столице полагали, что с приходом весны дорога через лунные горы станет вновь проходимой, и пятитысячное войско во главе с сиром Робертом, старшим сыном лорда Тадеуша, выступило в поход по Королевскому тракту. По дороге к ним примкнули ополченцы из Девичьего пруда, Дарри, Хейфорда, а за Трезубцем прибавились 600 фрейев и 1000 Блэквудов, ведомых самим лордом Бенджикотом. К горам сир Роберт пришел уже с 9000-ной ратью. Одновременно готовилось нападение с моря. Лорд Рован, не желая прибегать к королевскому флоту, коим командовал дядя его предшественника Гедмунд Пек, обратился к дому Веларионов. Дубовый Кулак сам возглавил эскадру, а жена его, леди Бейела, перебралась на драконий камень утешать овдовевшую сестру и препятствовать возможным ее попыткам отомстить за мужа верхом на драконе. Десница предупредил лорда Алина, что войском, которое надлежит высадить в долине, будет командовать брат леди Ларры Мореда Рагаре. В воинских качествах лорда Мореда сомневаться никто не мог. Высокий, суровый, со светлыми, почти белыми волосами и ярко-голубыми глазами, он казался воплощением воителя древней Валирии и владел валирийским мечом по имени Истина. Назначение воеводой Лесеница встретили, однако, неодобрительно. Мореда, в отличие от своих братьев Лотто и Рогерио, на общем языке изъяснялся с трудом, да и пристало ли иноземцу командовать вестеросскими рыцарями. Недруги лорда Рована при дворе, в том числе многочисленные ставники Анвина Пека, не замедлили объявить это доказательством того, о чем они подозревали уже полгода. Рован-де продался Дубовому Кулаку и дому Рагаре. Все эти толки скоро забылись бы, будь наступление на долину успешным, но оно не было таковым. Вначале лорд Аллен без труда разделался с морскими наемниками позлощенного сокола и занял гавань Чаичьего города. Но при штурме стен, ограждающих порт, и в последующих уличных боях королевское войско потеряло сотни бойцов. Мореда Рагаре после гибели своего толмача обнаружил, что люди не понимают его команд, а он их ответов. Итогом стали хаос и безначалие. На другом же конце долины горная дорога оказалась куда менее проходимой, чем от нее ожидали. На перевалах войско сира Роберта вязло в снегу, и на обоз то и дело нападали дикие горцы, потомки первых людей, изгнанных из долины андалами тысячи лет назад. Это были скелеты в шкурах, а оружием им служили каменные топоры и дубины, — вспоминал после Бен Блэквуд. Они так оголодали, что лезли на наши мечи и копья, сколько не убивай их. Холод, снега и ночные атаки брали свое. Сир Роберт понемногу терял людей.